Добрый вечер, или день, точнее говоря, уважаемые зрители. Это пробный наш эфир, или не пробный, а первый эфир на телеграм-канале с передачей «На самом деле». Дубль эфир, как у нас, как мы попробовали выйти, не получилось, поэтому я сегодня пробую его вот в таком монокачестве. Сразу что хочу сказать, что вопросы... Значит, в группе обсуждений к нашим передачам, не вопросы к передачам, а именно обсуждения к передачам. Я на нее дал ссылку. И кроме того, вот я вижу, что у меня здесь есть значки, точнее говоря, значок с микрофоном у участника группы. Поэтому, если, может быть, можно задавать вопросы и голосом, если у вас будет такое желание или возможность, то вы можете это сделать. Наверное, у вас должна быть какая-то кнопка там поднять руку или что-то вроде того, во всяком случае, чтобы я мог это увидеть. И тогда я типа могу включить микрофон. Но вот не знаю, это работает, не работает при передаче на канале. Тут есть разные мнения в интернете. Ну, а теперь непосредственно к теме. Ну, видите, столько стоило попробовать экспериментальное вещание, как уже сразу и появилась необходимость в нем, в теме. Я ее назвал вначале «Хохлонацизм», теракт в Крокус-Сити, а потом, подумав, изменил это на «Герои Украины», теракт в Крокус-Сити. Ну, во-первых, это хохлонацизм, это как-то банально. А что касается «Героев Украины», то это непосредственно... связано, ну, во-первых, с известным нацистским лозунгом «Слава Украине, героям слава», а во-вторых, с самими качествами этого теракта. Вот наши слушатели перед передачей задали как бы три вопроса или три темы в этих передачах. Вот я для этой передачи, я, соответственно, на них сейчас постараюсь ответить. Вот первый вопрос, почему вам кажется, что именно украинская сторона виновата в теракте? Ну, то, чем я, точнее говоря, уже здесь занимаюсь, это политическое расследование, не уголовное. У меня уголовного доступа к уголовным материалам дела нет, поэтому я могу расследовать только с политической точки зрения, кому в данной ситуации это выгодно и кто будет этим заниматься. Что касается ИГИЛ, я о нем скажу потом. А сейчас пока отмечу, что у каждого преступления есть свой почерк. И это как касается и серийных убийств, так и касается террористических актов. Вот по почерку преступления, то, что произошло в Крокус-Сити, он не совпадает с обычным почерком ИГИЛа и вообще терроризма такого рода. Во-первых, как правило, в такого рода террористических актов имеются самоподрывы. И большинство их, кстати, совершается методом самоподрыва. Здесь такого случая не было ни одного. Замечу, что вот я сегодня говорил с своим французским другом, которым мы тоже обсуждали эту ситуацию, и он сравнил это с бойней в зале Батаклан, которая происходила в сентябре 2015 года в Париже. Там тоже расстреляли заложников, ну, вернее, часть их не взяли в заложники, часть расстреляли, там дальше версии, как говорится, различаются, но все равно в какой-то момент речь шла о захвате заложников. Здесь захвата заложников не было. Кстати, параллельно были совершены еще два или несколько там терактов. Один на Стад де Франс, и второй в нескольких ресторанах в Париже, как раз синхронно. Так вот там они как раз прошли путем самоподрыва. То есть, в общем и целом, вот такая вот стрельба, как говорится, в упор и в безоружных людей, так тщательно их выстреливая, это все-таки в целом для ИГИЛ не характерно. Хотя примеры были. Да? Кроме того, для того, чтобы вот такую вот акт осуществить, все-таки требуется серьезная подготовка. Потому что то, что нам сейчас пытаются как бы втюрить, да, что это вот чуть ли не каких-то так мусульман, там наняли по телефону какие-то переговорщики, мол, пойди туда, так сказать, дам тебе 500 000 рублей, половину сейчас, половину потом. Я уже видел такие видео. Он не согласуется как бы с самой организацией вот этого теракта, потому что он был продуман очень тщательно. Я имею в виду не только подготовку к самому подъезду и так далее, было тщательно выбрано место теракта. Крокус-Сити я знаю, это в отличие от многих московских площадок, как раз место, где, к которому очень легко добраться на автомобиле, потому что он находится непосредственно за МКАДом, и из которого просто выбраться, потому что там есть несколько выездов, где можно оперативно, как говорится, смотаться, да, в случае необходимости. Кроме того, само здание этого Крокус-Сити, оно как бы с одной стороны сопряжено с окружающими его магазинами, а с другой стороны изолировано спереди и сзади. То есть есть выход свободный, то есть можно предусмотреть много путей отхода. И, видимо, такие пути были использованы, потому что непосредственно вот там, на месте, насколько я понимаю, никого не задержали. Вот сейчас говорят о каких-то задержаниях в Брянской области. Ну, до Брянской области, извините, там ехать еще 8 часов. Поэтому, значит, вот с этой точки зрения операция была очень хорошо продумана. В-третьих, то место и время, которое было выбрано, оно было выбрано не случайно. Потому что та вот группа, которая должна была выступать, это очень старая ленинградская группа, еще 78 года создания, которая все это время работала, пела и имела свою аудиторию. То есть люди, которые должны были прийти на этот концерт, они, в общем-то, должны были с большей вероятностью относиться не к какой-то молодежной аудитории, а аудитории именно людей среднего возраста, которые, в общем-то, вот, как бы составляют такой продуктивный косяк нации. Именно против них и был направлен, так сказать, этот теракт. И, кроме того, надо понять и время, когда это было совершено, это тоже существенно. Это произошло непосредственно после выборов президента. Причем, как бы там не изгаляться по поводу голосов, сколько там могло быть ему приписано, миллионов, сколько не могло быть приписано. Мы на эту тему, кстати, хотели сделать пробный эфир, но вот эфир, который, к сожалению, не получился. Но остается очевидным, что большинство населения России и большинство избирателей России проголосовало за Путина. Причем, более того, даже те, кто не проголосовал за Путина, например, проголосовали за Харитонова или за Слуцкого, то есть, соответственно, КПРФ и ЛДПР, обе эти партии тоже поддерживают спецоперацию. Понимаете, то есть массив голосов людей, вне зависимости от их как бы политической ориентации, который поддержал в целом вот этот вот курс на спецоперацию, он подавляющий. Поэтому теракт был направлен против деятельности, скажем так, части населения России, против тех, кто как раз скорее всего, по мнению организаторов теракта, позитивно относится к тому, что Россия ведет спецоперацию или войну уже теперь, можно и так ее называть. И именно против них поэтому и был совершен этот теракт. То есть, я уж не говорю про то, что вот все эти вещи, машины, атрибутика, выбор времени, там подъезд, отъезд, сбор группы, это же не одиночный теракт, да. Это все требует значительных организационных усилий, как по обеспечению всем, так и по маскировке. И поэтому вот эти вот все организационные усилия обеспечить на уровне, там, мне дал куратор из какого-то канала, на котором я изучал там арабский язык, целью быть ближе к Аллаху, так сказать, задание, вот получи там 500 000 и поди постреляй кого хочешь, а эти оружие подкину. А дальше все как бы сделалось само собой. Вот это все не бьется с реальностью, не бьется с тем, как реально был организован и сделан теракт. Я склонен был бы думать, что вот этот вот захват этих таджиков, там, условно говоря, таджиков, о которых сейчас говорят, где-то на границе с Украиной, кстати, то, что они бежали на Украину, это тоже само по себе, как бы о многом говорить, как вектор. Вполне может быть какой-то акцией прикрытия. Или могли нанять кого-то, так сказать, для или чтобы высказать, вот, в качестве, выставить себя, так сказать, в качестве организаторов или, так сказать, осуществителей этого теракта. А на самом деле с тем, чтобы истинные его исполнители, так сказать, смотались куда-то в другую сторону. Потому что какие-то сопутствующие факты, опять же, которые способствуют, вот, сейчас известно об этом теракте, они не бьются с версией таджиков. Ну, например, вот все, анализирующие теракт, как говорится, по грозящим следам, отмечали, что у нападавших явно была, помимо стрелковой, какая-то стрейкбольная подготовка. Ну, так, стрейкбол – это специфическая вещь, да, действительно такая, как бы игра в войнушку, но с пулями, окрашенные, с красковыми пулями. Но она предполагает определенную тактику. То есть тактику борьбы с противником, там, тщательное уничтожение там, каждого противника, чтобы у тебя со спиной никто не оставался, ну, потому что это стрейкбол, он может выстрелить в тебя. И в данном случае это было характерно для тактики нападавших, которые вместо того, чтобы рвануться сразу в зал, и, как говорится, там больше всего народу, и, следовательно, больше всего жертв можно нащупать, они начали методично уничтожать тех, кто находился на его подступах. То есть вот что свидетельствовало, собственно, вот о таком вот, значит, стрейкбольном мышлении, которое проявилось в критический момент. Явно не таджики увлекаются стрейкболом, это уж точно. Не говоря уже о том, что у них на это нет денег, да их никто не будет этому обучать. То есть это все вот мне больше напоминает всего, так сказать, акцию прикрытия. А то, на что это больше всего похоже, это по стилю Хатынь, Волынская резня. То есть вот те вот вещи, которыми реально прославились украинские нацисты. Они, как всегда, были не сильны в боевых столкновениях, это отмечают все. Но зато вот в карательных операциях любого рода они проявляли себя, так сказать, на все сто. За что их немцы, собственно, использовали в этом направлении. И поэтому называть авторов, вот этого реализаторов этого теракта героями Украины вполне уместно, потому что в сравнении с такими ее, по сравнению с такими ее героями, действительно, так сказать, награжденными, как Бандера и Шухевич, они вполне вписываются в их ряды. Я уверен, что если не исполнители, если они успели податься и прикрытие куда-то смотаться, то уж наверняка их организаторы, они, как говорится, свои геройские звезды за это получат. Это в их стиле. Это вот то, как реально украинские нацисты умеют воевать. Вот не через линию фронта, а вот, как говорится, организуют теракты и пользуясь тем, что, в общем-то, они легко сливаются с русским населением, говорят на том же языке, то есть у них минимум проблем на этот счет. А что касается вот этой вот акции прикрытия, я пока условно ее называю акцией прикрытия, потому что, ну, я не знаю, какие еще обстоятельства всплывут. Но так как она не видится на сегодняшний момент, это что-то похожее на обвинение чеченцев в убийстве Немцова. Я в свое время, вот, тому уже много лет, расследовал этот вопрос, и по горячим следам еще мне тогда с Сашей Красновым его обсуждали. И я как раз говорил, что если кому и был смысл убивать Немцова, то это украинцам по чисто финансовым вопросам. Именно поэтому там его спутница Дурицкая во всем этом теракте выжила, потому что она была непосредственный бенефициар того, что убили Немцова. Немцов купил квартиры в Киеве и записал это на Дурицкую. Ну, очень неосторожный шаг, учитывая то, что в стране началась антитеррористическая операция тогда на Украине. И, соответственно, по людям стало ходить большое количество оружия, а деньги были нужны. Ну и кроме того, он ответствовал за распределение фондов на Украину. Так что, ну и там что-то зажимал себе, как всегда. Квартиры эти не зря нарисовались, собственно. Но это так, так сказать, отвлечение в сторону. Вот. Поэтому я еще раз хочу сказать, что по моим с политической точки зрения интересанты, так сказать, этого дела находятся на Украине. Второй момент, о котором спрашивают, это американцы, похоже, знали об этом, а предупредили еще несколько дней заранее, написав на сайте посольства, что в России могут быть теракты, и даже сказали, что таким предупреждением хотели избежать больше жертв, а как на самом деле? Ну, во-первых, в нынешних обстоятельствах стопроцентно скажу, что операция согласована с США. Почему? Потому что, как я уже неоднократно отмечал, вообще в политической деятельности, и в данном случае конкретно, американцы исходят из принципа, что шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству, как говорится, стреляем на месте. То есть никакого отступления от каких-то там заданных канонов, которые гипотетически могли бы повредить интересам Соединенных Штатов, они не допускают в принципе. Поэтому какую-то самостийность здесь предположить, что они там возьмут и что-то сами по себе сделают для американцев, невозможно. Особенно сейчас, когда они воюют уже чисто западным оружием, и вообще его поставки, чего бы то ни было, поставки не только оружия, зависит от степени послушности украинского режима. Для американцев это абсолютно. Послушный получаешь, непослушный не получаешь. Или, так сказать, тебе начинают тянуть это за хвост. Поэтому здесь операция была, безусловно, согласована, и как организованная операция, она была согласована заранее. И, в общем-то, когда согласование это было сделано, американцы должны были задуматься над тем, как обеспечить для себя прикрытие, если вдруг вот этот вот украинский след, несмотря там на маскировку под таджиков, еще кого-то, она возьмет и всплывет. Вот один из способов этой маскировки, это был как раз оповещение о грядущих терактах где-то в России, полученные неизвестно где, неизвестно от кого. Вот как бы такое сообщение пришло, вот мы как бы передали, не указывая свои источники, естественно, подведка, это наши секретные источники, а где, от кого и как ищи. Ну, естественно, тогда, когда это было передано накануне 8 марта, ничего не происходило. Ну вот, но как бы отмазка появилась. Вот нам как-то сообщили неопределенно, мы довели, ну и раз уж мы довели, то уж явное дело, мы не организаторы. Была еще и отмазка номер два. Это, если помните, вот совсем на днях произошла такая акция отвлечения, когда по нашим СМИ, ну и по зарубежным тоже, разогнали такой фейк о том, что якобы американцы запретили украинцам бомбардировать нефтезаводы. Тому, как, мол, это поднимет цены на мировую нефть, а это совершенно не выгодно. С точки зрения фактологии, это туфта. Потому что нефтезаводы производят нефтепродукты. А продается и торгуется, собственно, сырая нефть. Поэтому вот и в Соединенных Штатах, простите, и в Индии, и в Китае, да и вообще где угодно, все стараются переработать эту сырую нефть в продукт. Ну или в крайнем случае ее смешать там с другими сортами и перепродать куда-то в третьи страны, не забыв, естественно, себя и свой бакшиш. Вот. Но продается-то именно, экспортируется именно нефть. Экспорт нефтепродуктов тоже был. Но он был в сопредельные страны, вот типа Польша, там, Прибалтика и так далее. Украина та же самая. Вот. Естественно, что сейчас его нет. Значит, поэтому, собственно, вывод из строя нефтезаводов с точки зрения экспорта нефти, он ничему абсолютно не мешает. Ну, мало кто будет в этом разбираться, нефть и нефть, да, тут вот торгуют, да, поэтому нефтезавод и так далее. Фейк прошел. А для чего он прошел? Прошел в первую очередь для того, чтобы вот сейчас, когда параллельно с этим терактом состоялось нападение там на два самарских нефтезавода, один удачный, один неудачный, то можно вот сейчас вот сказать, ну чего же, вот вы сами видите, вот мы Украине-то запрещали, вот вы же сами слышали недавно, а вот они такие непослушные, понимаешь ли, делают сами как хотят, ну а мы вот что, мы ничего поделать не можем. Ведь это тоже акция прикрытия своего рода. То есть способ убедить общественное мнение в том, что на самом деле Соединенные Штаты во всей этой истории ни при чем, что они ничем не руководят, а так только подают материалы. Понимаете, из жалости. Вот. Так прямо, как услышу Украину, кушать не могу, понимаешь, вот миллиарды долларов ей просто отдают, так сказать, на вооружение и все. На самом деле они руководят этим процессом. Если не руководят, не заплатили бы ни копейки. Они и за Майдан бы не заплатили на копейки, если бы не руководили этим процессом. А там речь что всего шла о 5 миллиардов. На круг. Не то за какой период. А тут десятки миллиардов, да еще и от Европы, подведомственные Соединенным Штатам, ну и самих Соединенных Штатов. Просто так такие деньги не даются. И просто на спасибо и там я ваши советы, может, послушаю, это у американцев не катит. Значит, соответственно, руководство, естественно, было, и оно было согласование. Теперь третий момент, тоже, как это у меня спросили, в Штатах также сказали, что виноват ИГИЛ. Но в России сразу указали, что это фейк, что ИГИЛ взяли на себя ответственность, почему это не их дело и кому это выгодно больше всего. Ну, начнем с того, что для ИГИЛ вообще совершать какие-то теракты в отношении России, как и Соединенных Штатов, как и Франции, как это было сейчас в Батаклане, да, имело смысл тогда, когда существовала вот такая коалиция антитеррор, когда как бы вот страны Запада вместе с Россией действовали, так сказать, вместе против вот ИГИЛа. Это действие было разное по своей направленности и масштабу, но формально хотя бы оно было. Больше всего действовали, конечно, западные. Вот, и поэтому, то есть они там делали ковровые бомбардировки и так далее, поэтому, в общем-то, ответные акции, они в основном направлялись и на западные страны. Ну и плюс там просто в силу количества мигрантов вот из этого региона, их просто легче было осуществить. В России такие акты, вот направленные именно против России, да, ну как против России, против русского населения, как вот этот акт против России, я их, честно говоря, не помню. Может быть, забыл чего. Вот недавно сообщали о, так сказать, готовящемся акте против синагоги. Ну, в синагогу ходят тоже русские, тут и евреи. Но все-таки это не был акт, как направленный как бы против коренных русских, а скорее против вот таких идеологических противников, если можно так выразиться, если это действительно был теракт, действительно он готовился. Поэтому то, что сейчас, там, 10 лет спустя, вдруг ИГИЛ с чего-то им зачесалось, и они решили профинансировать какой-то такой масштабный теракт в России, то спрашивается, в честь чего? То есть, ну, чего, собственно, вот именно сейчас им в России? Россия сейчас является противником Соединенным Штатам. Это ясно всем. Причем, более того, как следует вот из последних всех известий и сообщений, они фактически ведут войну между собой. Прокси, но войну. И с точки зрения ИГИЛ это выгодно. То есть вместо того, чтобы вот противники террористического государства, как ИГИЛ, да, например, объединились друг с другом и начали как-то его совместно дать, они между собой воюют. Это наоборот надо поддерживать. То есть политическая логика такая. И кто-то поэтому из политического руководства ИГИЛ вкладывать в это дело какие-то миллионы, ну, я имею в виду не только зарплату, так сказать, террористам, но и кажется, обеспечение всего этого хозяйства, потому что это тоже стоит денег, и, возможно, даже больше, чем сама зарплата. Просто не будет. Это не имеет смысла. Поэтому, вот опять же, расследую это дело с точки зрения политического смысла, насколько это возможно, невозможно. Я прихожу к выводу, что ИГИЛ, этот теракт, делать абсолютно нет никакой необходимости. Попытка на него свалить, да, она наверняка должна была быть предпринята, она, собственно, была предпринята. Кстати, информация об этом впервые, да, вот о том, что это ИГИЛ, возможно, она появилась на каналах СМИ, которые, российских СМИ, ну, как бы русскоязычных СМИ, да, вот так, которые являются иноагентами. Часто телеканал «Дождь». При этом телеканал «Дождь» слегка... Я увидел поднятую руку, да, я сейчас я закончу фразу и отвечу. Только, Роман, вы ее не опускайте, пожалуйста. Вы вот держите ее как бы поднятой. Вот. На канале «Дождя», где сообщалось о том, что поступило такое сообщение, как бы от ИГИЛа, тем не менее... Было как бы так оговорено, что вообще-то это сообщение вышло вот в формате, который ИГИЛ использовал некоторое время назад, но сейчас он его больше не использует. Я не знаю, в чем там есть особенности формата, то ли, так сказать, символика, которая размещена сзади, то ли особенности подачи самого материала. Но Дождь это отметил так пунктиром, то есть как бы слегка дистанцировался от этой информации. Ну, да, поступила такая, ну вот, сами судим. Но в основном это была, конечно, уверенность в том, что это так. И после этого это все стало тиражироваться и множиться по самым разным СМИ, для того, чтобы вот как раз создать такое впечатление, что все про ИГИЛ, все за ИГИЛ, все понятно, что это ИГИЛ. В общем, короче говоря, смотрите только в сторону ИГИЛ, в сторону Украины даже и смотреть не надо, это не то. Ну и тут еще тажицы и паспорта для кучи. Как тут верно подметил вот один из наших слушателей, что что-то террористы странные пошли, они ходят на теракты с паспортами. Обычно вообще на теракты ходят без паспортов, без документов, как говорится. А тут вот прям таджикские паспорта тут же лежат. Если предположить, что они обеспечивают свободный проезд на Украину, ну, что-то сомневаюсь я. Вот. Поэтому, скорее всего, проблема в том, что это мне так кажется, еще раз подчеркиваю, что это акция прикрытия. Так, ну, в общем, то, что я хотел сказать, я сказал. Вопросы через текстовый канал не поступили, а вот Роман поднимал руку. Давайте попробуем его присоединить, послушать. Может быть, есть какой-то вопрос, вот, который он сможет задать в прямом эфире. Вот я вам открываю как бы возможность говорить. Так что вот вы или говорите, или это только так возможность, не знаю. Вы у меня как-то из цепочки слушателей исчезли, а на микрофон никакой реакции, так сказать, не было. Я там нажал кнопку «Разрешить говорить», но это было вот, пожалуй, все. Ну, послушайте, товарищи, значит, нас, собственно, то, что я хотел сказать, я сказал. В группе вопросов никаких не появилось. Может быть, это еще необычная форма, поэтому не все, так сказать, к этому привыкли. Ну, потому что, вообще-то, я имел в виду, что в группе обсуждений, в которой у нас есть участники, вот если какие-то вопросы, как вы писали их в Ютубе, вы их можете написать вот в таком же текстовом виде. Но, ну, пока вопросов не поступило. Поэтому, поскольку мы никак не связаны, так сказать, временем передачи ни в плюс, ни в минус, давайте я на этом закончу, сказав еще, что те вопросы, которые задавались в группе вопросов к передачам, которые требуют отдельного ответа, я на них, безусловно, отвечу, но уже, как говорится, поштучно. Не скопом, а, так сказать, выдавая каждый как отдельный ответ. Ну вот, я думаю, наверное, все. Тогда вот такой у нас сегодня эксперимент. Спасибо вам за то, что вы были в группе, за то, что вы слушали нашу трансляцию. Ну и до следующих встреч, надеюсь, на телеграм-канале, когда нам это позволит ситуация и когда она этого потребует. Всего хорошего. До свидания. Так, вроде бы я завершил трансляцию или не завершил.